Доброй ночи. Приступим к разговору на тему, наверное, знаете, на общую тему. В каком это новом мире мы с вами живем, какие приоритеты есть у этого мира, что заставляет нас в этом мире, вернее, кто заставляет нас в этом мире делать иной раз нелегкий выбор. Попробуем ответить на много вопросов, которые касаются бренда, анатомии бренда, метафизики бренда. Заодно объясним тем из вас, кто не задумывался, что же это такое бренд. Все времена ужасные, но, по-моему, мы живем в самое ужасное время. Поясню, почему. Недавно на собственной шкуре я испытал одну из аксиом маркетинга, как правильно говорить, до сих пор не знаю. Вы не знаете, чего вы хотите до тех пор, пока мы вам не скажем об этом. Мне нужно было совершить достаточно большой поступок экономический, там, большую покупку. И поскольку рынок изобилует сегодня, да, разными предложениями, я не мог сформулировать, чего я хочу. И я стал искать ответы у тех, кто предлагает. Глупость несусветная, потому что не надо было подойти, наверное, по-другому к этому делу, а сформулировать ряд требований, да, но это оказалось невозможным, потому что разброс очень большой. В результате выбор был сделан, но, как я понимаю, не мной, а теми, кто удачнее сформулировали, да, что же я на самом деле хочу. Так вот, я правильно понимаю бренд в этом объяснении или нет? Давайте дадим определение.
Ну, в общем, да. Я думаю, что тот, кто максимально правильно сформулирует для потребителя, что же этот самый потребитель хочет, он ближе всего к успеху. И я думаю, что, ну, к примеру, тот же продавец электродрелей очень заблуждается, что он продает дрель. Все-таки он продает отверстие от этой дрели. А другой понимает, что все отверстия примерно одинаковые, он все-таки продает некие ощущения. Угу. От этого сквозняка, возникшего от отверстия, или же от тех конкретных ощущений, которые испытывает этот потребитель. А если мы говорим об ощущениях, то мы неизбежно приходим, опять-таки, мы даже не приходим, а мы проникаем в сознание потребителя, и, следовательно, бренд – это все-таки категория иррациональная, категория духовная, она покоится, скорее всего, на полочках мозгов потребителя, а не на полочках или на прилавках магазинов, или там в салонах автомобильных. И вот если есть это понимание, и есть вот это желание дойти до сути, дойти вот таким нейрохирургическим способом до того, что же все-таки ждет от тебя потребитель, вот тот самый коммерсант, тот самый производитель ближе всего успех.
Знаете, программа, все-таки я привык ее полагать, брендирована как научная. Вы же говорите сейчас, по-моему, о чистом искусстве.
Вы знаете, вот мне кажется, что, может быть, я не согласился бы немножко с определением. Мне кажется, что бренд – это комбинация из запросов потребителя, так сказать, представлений потребителя о том, кто ему будет эти запросы удовлетворять, и представление потребителя о продукте. Я подчеркиваю, что тут есть существенная разница. Понимаете, за тем, кто удовлетворяет потребности, может возникнуть определенная мифология. Ну, вот как с известными марками автомобилей или часов. Угу. Хотя совершенно ясно, скажем, что покупая там очень дорогие часы, вы, скорее всего, лучшее время знать не будете.
Ну, вы знаете, вот вы говорите о представлениях о конкретном продукте. Вот я где-то читал, что в 50-х все компании, большинство компаний, производящих печатные машинки, проводили очень много исследований, и качественных, и количественных, чтобы выявить все-таки, какое представление у потребителя о наиболее, что ли, привлекательном, о наиболее привлекательной печатной машинке. В это время, через несколько времени, появляется ЭВМ, появляется вычислительная машина. Поэтому я с вами полностью согласен, что потребитель чаще всего не знает о своих потребностях, не может сформулировать о своих потребностях. Есть какие-то метафизические, физиологические и духовные какие-то потребности, но конкретно их оформление в конкретные какие-то образы, в конкретные предметы, они все-таки происходят благодаря некоторым производителям, и, как правило, это яркие предприниматели, революционеры в своем деле.
То есть вы настаиваете, что когда мы говорим о бренде, мы продаем не товар, а некий образ, который может совершенно ничего общего с товаром не иметь.
Да.
Скажем, мы продаем зубную пасту, но образ, который продает эту зубную пасту, это девушка с белоснежными зубами, желанная мечта да. любого мужчины от 30 и там.
Вот здесь очень принципиально вот на этом заострить внимание, потому что если вы решили, выявили некую нишу неудовлетворенного спроса на зубную пасту, вам обязательно надо выяснить, что же ждет именно этот целевой ваш потребитель, именно эта группа или этот сегмент потребителей ждет от зубной пасты.
Вот об этом мы поговорим, потому что это механизм, да, а все-таки решение принимается рационально.
Нет, понимаете, мне представляется, что бренд начинает играть значительную роль как раз в тех ситуациях, когда решение является рациональным в значительной степени. Если у вас потребитель достаточно легко в состоянии разобраться в качестве продукции и сравнить, скажем, ну какие-то небольшое, значит, небольшое количество типов продукции, значит, удовлетворяющих примерно одни и те же потребности, функционально более или менее сходных, то тогда бренд не играет такой большой роли. Бренд начинает играть существенную роль тогда, когда потребитель находится в затруднении, что ему купить. Вот выбор большой, а что-то надо купить. Деньги надо потратить разумным образом, с его точки зрения. Но сам он определить это не может. Значит, за выбором должно стоять что-то еще, что-то отличающееся от функциональных качеств.
Ну,
и,
погодите,
вот тут и возникает вот эта вот мифологическая компонента бренда.
Ну вот тут я тоже должен с вами не согласиться по одной простой причине. Я был свидетелем того, как один мой приятель в Соединенных Штатах Америки выбирал гаечный ключ. Перед ним лежали два абсолютно одинаковых с виду гаечных ключа.
Но один мог быть double-decker, а другой мог быть Bosch.
Дело даже не в этом. На одном было написано «Made in USA», на другом «Made in China». И тот, что был сделан в США, стоил, естественно, в 4 раза дороже, чем китайский. Выбор пал на американский, разумеется, потому что ему был нужен надежный ключ. Он сломался через 3 дня. Он пошел в магазин, и что вы думаете, он купил китайский после того, как у него был опыт общения с этим? Нет, он сдал тот и взял себе взамену такой же «Made in USA». Это говорит о чем? Что даже когда товары абсолютно одинаковые функционально, да, с виду, отличаются только ценой, человек выбирает все-таки не...
Вот здесь мифология как раз и играет.
Вот здесь, да,
здесь играет роль мифологии, что раз сделано в Соединенных Штатах, то, наверное, это хорошо. А если сделано в Китае, то, наверное, это плохо. Если бы лежал рядом швейцарский ключ или немецкий, то я думаю, что был бы выбран швейцарский или немецкий.
Мне кажется, уважаемый коллега, что помимо каких-то мифологических парадигм, еще очень важно, что человек в момент совершения вот этого акта покупки, акта потребления, он еще себе, вот этот акт он социализирует. Он пытается через покупку себя идентифицировать. Покупая американское, он себя инициирует, он себя социализирует как американского гражданина. Покупая русский какой-то продукт на, допустим, вы оказались где-то там вне России, вы все-таки себя, потому что эта потребность, она априори существует в человеке, потому что он является частью общества, он является индивидуумом, социальным таким животным, он обязательно, когда он стоит перед проблемой выбора двух одинаковых функциональных вещей, он поднимается на второй, более высокий уровень выбора. Он выбирает уже не по функциональным критериям, он выбирает по социальным. И здесь мы неизбежно подходим к талантливым ученым, еще в 40-е годы, выдвинувшие эту гипотезу и теорию, наверное, об иерархии ценностей, да, это пирамида Маслоу, Абрахама Маслоу. Вот, и, естественно, человек каждый раз, стоя перед проблемой выбора, он решает вот эту социальную или, если мы говорим о третьей уже ступеньке, некую духовную задачу, или, может быть, эмоциональную, в зависимости от уровня его потребительской эмансипации, потребительской культуры. Вот, поэтому в примере с ключом, я думаю, он выбирал между Америкой и Китаем, он выбирал между своей гражданской позицией.
Вы знаете, я вот не согласился бы, потому что хорошо известно, что в Соединенных Штатах большинство потребителей покупает японские автомобили, а не американские. Вот японский бренд появился. Значит, Toyota и Honda – это замечательные автомобили там и все. И попытки были, так сказать, воззвать к патриотическим чувствам, там, спасать американскую автомобильную промышленность, но, в общем, надо сказать, не очень успешно. И пришлось действовать совсем другими методами. То есть револьвировать иену, там, нажимать на японское правительство.
Знаете, я тут, простите, что я вмешиваюсь, да, но вот еще один пример тоже с автомобильным производством в Соединенных Штатах Америки. Буквально при мне там появились машины корейского производства, это Hyundai или Hyundai,
которые... Мы можем называть торговые марки?
Ну, не все. Ну, не все. В том контексте, в каком я говорю, можем. Они проявляли чудеса ненадежности. Знаменитый американский Lemon Law, да, закон лимона, так называемый, он действовал буквально против каждой второй автомашины, купленной в Соединенных Штатах, потому что по дороге от дилера домой отваривались дворники, вылетала трансмиссия, начинал стучать двигатель. То есть это было чудо ненадежности. Каково же было мое удивление, когда буквально через полгода появилась реклама, где эти самые автомобили рекламировались так. Ненадежно, но дешево. Это пример брендирования вот такого автомобиля? Или это просто остроумная выходка, которая...
Это все-таки пример брендирования, или, если быть точнее, пример позиционирования.
Угу.
Позиционирования.
В чем разница?
Как? Бренд, он обязательно должен быть позиционирован. Когда у бренда должна быть своя некая позиция, он должен
где-то... По отношению или
в той среде, рыночной среде, в той... бизнес-среде, в той социальной среде, он обязательно должен себя соотносить с другими себе подобными объектами или субъектами. И, естественно, он должен... И потом, вот все-таки, Виктор Михайлович, когда мы говорим о японских машинах, все-таки любое сравнение хромает, и очень важно... Вещь всегда конкретна, да, всегда надо определить, какой потребитель американский покупает именно и почему покупает японский автомобиль.
Ну, по-видимому, те, кто покупает Rolls-Royce, они покупают Rolls-Royce. Вот. А массовый потребитель, средний класс, так сказать, вот он...
Потому что Америка, она же некая единая, безликая масса,
конечно.
Там есть...
Давайте все-таки отвлечемся от Америки, да? Мне что интересно, на самом деле, как... создается бренд. Зачем, мы вроде понимаем, да, есть некая конкуренция, есть выбор, нужно определить свою группу и заставить купить именно это, а не другое, причем заставить на том самом уровне, о котором вы говорили, не помочь человеку сделать выбор, который был бы логически обоснован, да, а заставить его принять этот выбор как свой собственный. Да, вот, неважно, ассоциирует он себя в этом случае с более высоким социальным классом, или он в детстве ходил в католическую школу, или он родился американцем, а вырос в Китае. Да, давайте это пока упустим, какие причины им движут. Но каким образом создается бренд? Вот что нужно знать для того, чтобы заставить человека
поверить? Знаете, мне кажется, что очень важно здесь определить те способы, которым не методы, а я бы сказал, способы, которым он создается. Потому что есть, как мне представляется, два основных и очень отличных друг от друга способа создания бренда.
Так.
Один способ – это через средства массовой информации.
Угу.
Ну, это хорошо известная вещь, это реклама, все. Другой способ, он может быть иногда гораздо более эффективен, гораздо менее заметен. Это способ брендирования через социальные сети и через определенные авторитеты. Если мы говорим о метафизике бренда именно, как я понимаю, была такая именно задача, то мы должны, на мой взгляд, несколько расширить представление вообще о том, что такое бренд, потому что есть бренд ведь и в литературе, есть бренд в искусстве, есть бренд в науке, скажем, и образовании, вот брендирование университетов, например, это очень хорошо известная вещь. Есть бренд в политике. Вот, политические партии. И есть бренд, наконец, вот недавно была напечатана очень интересная статья Ван Хам в Foreign Affairs. Бренд государства. И это все, вот сама эта идея бренда, она, на мой взгляд, выявляется хорошо именно тогда, когда вы начинаете сопоставлять вот эти вот разные, так сказать, типы бренда. И здесь очень важным является понимание того, что вот эти вот способы возникновения бренда, они разные. Потому что воздействие через средства массовой информации, оно очень эффективно, но оно ограничено по своим возможностям. В каком смысле? Реклама быстро надоедает. Альтернативный способ через социальные сети, когда, так сказать, продукт брендируется путем выработки внутри некоторых неформальных социальных групп отношения, вот такого мифологического отношения к какому-то продукту. Часто, может быть, через авторитеты, скажем, литературные авторитеты, политические авторитеты. Это можно очень много примеров привести разных. Вот. И вот понимание того, что эти два типа, так сказать, существуют, и ими можно, обоими типами можно пользоваться, на мой взгляд, очень важно, потому что это в значительной мере определяет набор тех методов конкретных, с помощью которых вот брендирование можно производить, и о которых, я думаю, Самвел вот знает больше, чем я.
Ну, Виктор Михайлович, вы говорите о технологиях брендинга, и та, и другая технология несправедлива, все зависит от конкретной рыночной реалии, да, вот, как апелляция к авторитетам политическим, социальным, неформальным авторитетам.
Но и, да. и в то же время
средства массовой информации как некий инструмент коммуникационный, как некий инструмент манипуляции сознанием потребителя, это всего лишь технология. Вот, если мы говорим, что бренд это все-таки идея, идея современная, идея характеризующая современного человека, живущего в эпоху тотального потребления, вот наше постиндустриальное общество, видимо, мы не избежим разговора о том, что все-таки бренд это некий, ну, если хотите, перефразируя нашего классика, скажем, что это опиум для потребителя. То есть через бренд потребитель, конкретный потребитель, решает проблему личного спасения, личного какого-то личного понимания или решения проблемы там, внутренней гармонии. Вот. И очень часто вот, приходится встречать в литературе, что бренд – это обещание счастья, это некая мечта, это некое что-то большее, чем просто предмет. Это некое удовлетворение каких-то чаяний конкретного потребителя. Вот. И здесь, если мы хотим дойти до сути бренда и до метафизики брендинга, то мы обязательно должны задать себе вопрос, а с помощью бренда какие такие метафизические задачи решает конкретный человек в современную эпоху? И тут опять-таки не избежать, наверное, исторического экскурса. И мне кажется, вот здесь не грех упомянуть известного французского философа Камю, его труд «Миф о Сизифе», «Эссе об абсурде», где, мне кажется, он очень правильно, метафорически точно сказал, что есть одна по-настоящему серьезная философская проблема, и главный вопрос философии – это проблема самоубийства. Каждый человек, приходя в мир сущий, решает для себя конкретно вот эту проблему личного спасения. Если мы говорим о конкретном современном человеке, то вот этот бренд – это некий его кумир, это некая попытка, может быть, безуспешная, скорее всего, тщетная, безуспешная попытка через акт потребления, через акт приобщения к своему продукту, своему бренду, решить для себя эту проблему. Вот. И поэтому вот сейчас очень модно говорить о том, что появляются бренды веры, если можно назвать таким классическим брендом веры, является Харлей Дэвидсон, и уже... В общем, не секрет, что очень часто по воскресеньям многие, минуя церковь, заходят в мебельный магазин, известный, в Москве открывшийся. Вот. И Видимо, в человеке есть это априори, существует эта постоянная потребность. Как ты для себя решить эту проблему? В чем смысл его существования? И вот через бесконечный акт потребления, обладания заветными вещами, облаченными некой магией, это вот и есть суть, и есть первопричина возникновения бренда в современную эпоху.
Ну, мне кажется, понимаете, тут есть одна очень существенная особенность брендирования, так сказать. Она связана с тем, что на самом деле, когда воздействие, вот, ну, неважно какие, через средства массовой информации, через социальные сети, резко меняет вероятность потребления в относительно однородном, так сказать, спектре выбора, то при этом очень сильно меняется на самом деле экономическая структура. То есть сам рынок в своей основе, он начинает меняться. То есть бренд является средством воздействия на институциональную структуру рынка. Это, между прочим, вещь, которая вот в нашей практике 90-х годов совершенно не, так сказать, не воспринималась. Рынок вообще рассматривался как нечто абсолютно однородное, неструктурированное, такое вот, как бы, значит, каждый делает, что хочет. И на самом деле, ведь развитый рынок очень хорошо институционально структурирован. И одним из основных средств этого институционального структурирования, конечно, является брендинг.
Здесь возникает у меня вопрос к создателю бренда. Просто вы страшный человек, с вами страшно сидеть рядом. Потому что, понимая все это...
Нет, сесть.
Некуда, свет так стоит. Понимая все это, да, то есть что современный человек, человек постиндустриального общества, общества потребления, вместо религии, семьи, культуры, я имею в виду традиционные культуры, да, то есть тех традиционных попыток ответить на вопрос о самоубийстве, которые существовали у человека всегда, теперь отвечает на это потребление, которое вы ему навязываете. То есть вы выступаете в роли даже не священника в данном случае, а в роли Господа Бога.
Ну, я бы не стал переоценивать наше предназначение. Нет, я имею в виду братьев наших, да, моих коллег. Все-таки, ну, если брать, я историк по образованию своему базовому, все-таки исторический человек, ну, исторически чередовались эпохи. Так уж получилось, что мы современные этой эпохи люди живем вот в эту известную эпоху постиндустриального, эпоху тотального потребления, его еще называют обществом благоденствия. Вот. И классический пример — это Америка с ее идеей американской мечты, когда с молодых ногтей американский младенец знает, что у него есть эта возможность сделать себя, через накопление материальных ценностей решить для себя эту проблему.
Американская мечта — это тоже бренд.
Да, да. Да. И поэтому я не стал бы переоценивать. Мы просто живем в эту эпоху, когда потребление тотально. Потребление становится неким сакральным актом. Когда мы абсолютизируем это.
Но все-таки смотрите, вот мне интересно, с вашей точки зрения, есть разница между самоубийством молодого человека, которого матушка не пускает в храм, да, и говорит, что ты не пойдешь в церковь, только через мой труп, он перешагивает через свой. И девочка, которая бросается из окна, потому что ей не купили джинсы, которые она хотела.
Есть. К сожалению, есть. К сожалению, есть, потому что каждый человек, каждый конкретный человек эту проблему личного спасения решает. Кто-то посещением церкви ежевоскресно, кто-то уверует там в ценность семьи, кто-то в ценность дети, а кто-то через вот эту американскую мечту, считаю, что неустанным трудом, неустанным накоплением каких-то материальных ценностей и в момент вот этого накопления, в момент этого бесконечного акта потребления, он спасается. Может спасаться тем, что он, ему кажется, он становится лучше, счастливее. Вот. Но в конце концов он приходит к такой же проблеме, которая стояла и перед мифическим Сизифом. Все-таки воз и пани не там. этот камень все равно он на вершину не докатил, и проблема остается, наверное.
Но тут два вопроса сразу у меня к вам. Во-первых,
и вот здесь бренд помогает ему при выборе бренда, ему вот иногда забыться. Это некая иллюзия, что вот покупая Феррари, это можно назвать, покупая часы швейцарские, покупая красивое жилье, комфортное жилье, ему кажется, что он стал счастливее. Ему кажется, что он решил какую-то глобальную, трансцендентную задачу.
Проблема-то вот в чем. Что, исходя из законов формальной логики, американская мечта не может быть экстраполирована на все человечество. Ресурсов не хватит.
Конечно.
Элементарно. То есть так жить, как американцы, могут позволить себе только они, и то последние годы, в чем я глубоко убежден. Не в этом дело. Кризис этого бренда, общества потребления, а это бренд, да, на мой взгляд, налицо.
Да. И классическим проявлением этого в Америке сейчас очень модное движение возникло, называется дауншифтингом, когда люди, уставшие от этого тотального проникновения во все поры их повседневной жизни брендинга, они сознательно отказываются от этого бесконечного марафона накопления.
Это же заменяется другими мифологемами, в частности. Ну вот... права животных, там, экология.
Да. Это еще одна форма спасения.
Да. Это тоже бренд. Потому что мы хорошо, например, знаем примерно, когда экология стала брендом, и как она стала, и кто это, так сказать, кто ответственный.
И есть люди, организации, которые на этом зарабатывают.
Да, которые вложились в это.
Продавцы страха, так называемые.
Да. Вот. И я должен сказать, что, понимаете, значит, если говорить о социуме вообще так в целом, вот, и о метафизике такой вот, связанной с брендированием, то, конечно, образ жизни, который создается в обществе и который рассматривается как предмет экспорта в особенности, конечно, это бренд. Но ведь мы должны сказать, что тут, что, наверное, что есть и негативные бренды, потому что, скажем, ну вот то, что происходило в России последние лет 10, это типичный пример вот такого негативного создания негативного бренда, в который вложились, надо сказать, в общем, очень многие.
Негативного бренда страны.
Негативного бренда страны, да. Значит, ну, понятно, почему так получилось, потому что нужно было демонтировать, значит, определенную социальную систему. Для этого ей приписали, в общем, свойства некие. И действительно, если удалось ее так успешно демонтировать, после этого возникла ситуация, когда, в общем, оказалось, что создать новый бренд социальный несравненно сложнее, чем демонтировать старый.
И у нас почему-то стыдливо называют это идеологией. Когда речь идет о создании бренда.
Это не идеология, потому что, понимаете, вот я еще раз возвращаюсь к этой идее о бренде государства. Ну, какая идеология, там, скажем, у Нидерландов как государство? Ну, можно, конечно, говорить там о консоциальном обществе, там, как некоторые теоретики говорят.
Знаете, трудно согласиться, у голландцев есть своя национальная идея, это идея консенсуса, некого общественного согласия, некой толерантности.
Супертолерантность.
Если мы говорим о Голландии, у нас сразу возникают некие ассоциации,
терпимости. Ну, так это тоже не идеология, а бренд. Потому что идеология, на мой взгляд, отличается от бренда тем, что носители этой идеологии и потребители этой идеологии, хотя бы какая-то часть их, да, искренне верит в возможность спасения через эту идеологию. Я так понимаю, что не производители бренда, не во многом потребители бренда, да, кроме вот этого обмана, разрушения почти в физическом смысле, психики и образа жизни, да, они ничего не получают взамен. Временное утешение, которое приводит к увеличению потребностей. Только
Александр, но вот это временное утешение, вот эта иллюзия, вот этот миф, который они получают, наркотик. Он все-таки, да, это имеет очень важное психотерапевтическое назначение.
Я не могу
вот
с вами
здесь,
согласиться.
Ложь или миф, сказка, все-таки иногда человеку намного полезнее, чем
правда. Мне представляется все-таки, что мифология действительно она выполняет очень важную функцию в обществе. Ну, вряд ли стоит говорить о том, что вот мифология как-то сознательно так внедряется. Вот. Часто действительно это бывает, но в идеологизированных обществах как раз через идеологию некоторые мифы внедряются. Но очень часто создается спонтанная такая мифология, понимаете, когда она никем не внедряется, когда это возникает вот спонтанно просто за счет какого-то такого, ну, естественного взаимодействия людей в обществе. И в этом случае, конечно, никакой идеологии нет, потому что никто ее не формулирует, никто ее не, так сказать, не пропагандирует как-то специально. Ну, вот как в случае, например, скажем, вот той же самой Голландии, там, о которой я говорил. Нету какого-то специального там, специальной попытки вот это рассматривать это как идеологию, которую нужно внедрить в общество, которую надо распространить. Оно возникает спонтанно. И это очень важно. Вот миф, он, так сказать, опять же, вот, как мне представляется, он имеет два корня таких. С одной стороны, вот идеология, как сознательно сконструированная система, которая может внедрять некоторые мифы. А с другой стороны, мифы, они спонтанно рождаются, а уже осознаются потом именно вот как такой бренд.
Угу. Один из величайших брендов 20 века – это Сталин, конечно. Вот это пример идеологического бренда.
Это идеологический бренд, конечно.
Да. А
методы... За Сталином, за этим образом, не за конкретным человеком, стоит чистейшей воды миф, правильно? И целое поколение наших родителей верило в эту сказку, верило в этот миф.
Ну, вы знаете, когда сказка утверждается что... таким количеством костей и крови, то...
Но даже... вот если мы говорим о конкретных... людях, о конкретных родителях, в какой-то промежуток времени, пока им не открылась правда, они чувствовали себя счастливыми. Вот когда открылась правда, да для них произошло...
Что говорить о родителях, когда я читаю в дневниках Чуковского его разговор после встречи со Сталином, какая-то была конференция, где выступил Сталин, выступил и все, он не говорил ни с кем из присутствующих. И Чуковский уже в возрасте возвращается с Пастернаком, с этой конференции Пастернак объясняется в любви Сталину, и Чуковский его поддерживает, потому что да, эйфория, которую они испытали...
Ну, смотрите, она... как это выглядело снаружи, Фихтвангер, например. Ну, много примеров таких. Вот,
Роман Черчилль Шланг, тоже самое.
Да, ведь это же Черчилль даже. Вот, ведь это же, в конце концов, действительно рассматривалось как вот, вот такой бренд. Замечательный. И на разрушение этого бренда, между прочим, пошло довольно много времени и сил. В частности, скажем, я считаю, что ну вот, Солженицынский архипелаг, в общем, сыграл колоссальную роль в этом.
Вне всякого сомнения, но ирония заключается в том, что в нашем обществе постиндустриальном и обществе потребления сам Солженицын стал брендом.
Конечно. И тут произошла такая вещь, понимаете, вот само это негативное отношение к ситуации, оно само стало брендом, действительно, совершенно.
Можно скаламбурить, вот эта идея создания социалистического лагеря закономерно закончилась ГУЛАГом. И на этом ГУЛАГе сделал себе имя сам Солженицын. И, в общем-то, сегодня Солженицынский фонд, он, в общем-то, существует за счет того мифа, который он создал.
Да, противоречия страшноваты. Скажите, пожалуйста, вот вы люди не просто образованные, а изнутри понимающие не только метафизику бренда, но и физику бренда, анатомию бренда, строение бренда, потребление. У вас у самих какая защита от брендирования? Я говорю брендирование здесь в таком же смысле, как brainwash, да, как любое идеологическое воздействие.
Знаете, для меня, наверное, ирония по жизни. И я иногда играю в брендинг или играю в отсутствие бренда. Вот, например, иногда сознательно покупаю что-то, раздираю лейблы. Вот. Но мне даже важно вот это мое взаимодействие с этим миром, миром брендов. Вот. А защиты, ну... Мне кажется, не обязательно спасаться. Важно, что ты, как часть этого общества, в момент взаимодействия через потребление с себе подобными, решаешь какие-то задачи. Это все-таки коммуникация, это все-таки общение. И некоторые бренды, да большинство, они еще являются знаками, некими символами, разумеется, которые помогают тебе коммуницировать себе подобное.
Но это еще и норма внутри культуры, да, оставаясь в рамках которой, все-таки тратишь меньше сил, да, на выживание.
И единственная ирония, некая игра, она тебя спасает от этого, ты иногда в эту игру, выполняя эту социальную роль, ты иногда, может быть, для себя, тебе кажется, что ты кем-то манипулируешь, становясь самим жертвой этой манипуляции, когда ты, играя в эти бренды, тебе кажется, что ты этим самым спасаешься.
Ну, зная это ваши бренды, то есть те бренды, которые вы, собственно, разработкой которых вы занимались, рождением которых вы занимались, должен сказать, что вы достаточно успешно манипулируете. Тут не надо скрываться за иронию. Просто есть абсолютно...
Но здесь, как это ни цинично звучит, да, у нас есть такая социальная роль. Мы предприниматели, мы менеджеры. И у нас есть конкретная коммерческая задача, которая, если довести до логического конца, выражается в том, что нам нужно нажиться. Мы должны заработать, решить какую-то бизнес-задачу. Там и стратегия может быть среднесрочная, может долгосрочная. И мы знаем, что во всей этой длиннющей цепочке производственной все фазы, они затратны. Только одна фаза конечная, алло, это потребитель, это доходная.
Да, у нас есть вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте. Я в какой-то степени коллега Самвела, извините за голос, я просто болею. Я просто хотела сделать небольшое замечание, задать вопрос ему. Дело в том, что ведь не все бренды создаются специально. Исторически, даже народные сказки, это те бренды, которые были востребованы, которые рождались из потребности. Поэтому не стоит демонизировать тех, кто создает бренды. Во многом здесь играет роль интуиция, когда человек должен почувствовать, что само сейчас себя подвинет. Так, в том числе и бренд нашего президента с его патриотической идеей. Это тоже то, что ложится на как бы почву социального дискомфорта. Поэтому мне кажется, что именно это и есть отличие тех людей, которые пытаются изобразить себя всемогущих, которые вот этот бренд, то есть говорящее название, могут создать из любой ерунды, и тех людей, которые действительно как бы умеют почувствовать созданную атмосферу. Я просто хотела, чтобы он оценил, вот какой из существующих ныне брендов он считает, это как раз то, что создано на зародившуюся и прочувствованную потребность.
Я только одну ремарку позволю себе, что если президент Российской Федерации пытается брендировать себя на игре с патриотическими чувствами народа, то вот мы видели классический образец неудачного брендирования, когда господин Березовский выступил на той же платформе. Что дозволено Путину в данном случае, да, мифологии вокруг него, то абсолютно не дозволено
Быку.
Другому бренду. Потому что Березовский другой, демонизированный, очень хорошо продаваемый в свое время средствами массовой информации.
Я бы хотел ответить, может быть...
Не... Алло?
Одну секунду, дайте нам ответить на предыдущий вопрос, пожалуйста.
Все-таки мы говорим о сути бренда, не какого-то конкретного, а... о понятии бренд, о этой метафизике. Поэтому, а если мы будем говорить о конкретике, то бренд бренду рознь. Весь вопрос уже в той гражданской позиции того, кто создает бренд.
Но это если, сейчас далеко.
Да, если человек, который имеет дело с брендом, чувствует какую-то социальную ответственность, конечно, его цинизм имеет какие-то ограничения и...
Свежо предание, наверное, да. Особенно после книги «99 франков», которую, да, я прочел. К вам, да, вопрос. Одну секунду, сейчас вы зададите свой. Как вы защищаетесь от брендирования?
Вы знаете, у меня, так сказать, есть как бы профессиональные средства защиты. То есть я много занимался политической герменевтикой, и когда я смотрю рекламу, я очень хорошо вижу, как она сделана.
Угу.
Вот. В принципе, по-видимому, некоторые такие азы, что ли, вот такого, деконструкции такой вот рекламы, они достаточно простые. В общем, достаточно понять, что, в общем, пытаются воздействовать не на ваш разум обычно, пытается воздействовать на нажимать на те кнопки, о существовании которых вы сами не знаете.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, что немножко перемудрили, прошу прощения, бренд – это просто торговая марка с уже известными потребителю свойствами. Бренд-менеджмент – это просто продвижение марки, ничего более. Гордон – это бренд на аудиторию НТВ. Более того, бренд – это не обман. Не надо путать технологии продвижения торговой марки в любой области. Да, холодильники, Ристон, шоколадка, Марс, я не знаю, там, политик, Зюганов, самой по себе торговой марки. Типичный пример употребления бренда на уровне анекдотов. Запорожец въехал в зад Мерседесу. И как только народ начинает смеяться над умным словом «бренд», становится понятно, что в этом ничего, кроме торговой марки, нет. Поэтому мне представляется, что излишнее усложнение данной позиции, оно просто ведет к элементарному запутыванию. Как кажется бренд-менеджментом. Спасибо.
Ну, понятно, можно я не знаю. Вот я-то испытываю, например, ужас все-таки, несмотря на то, что все разбирается по полочкам, и достаточно понятно, если посмотреть циничным, умным, логичным взглядом на то, что преподносит нам. Но объем того, что нам преподносит, настолько велик, что жизни не хватит на то, чтобы раскладывать это по полочкам, и волей-неволей, так или иначе, через органы чувств, вот это вот проникает, и я знаю, что это оказывает разрушающее действие на меня лично.
Ну, я хотел бы ответить на предыдущий звонок, сказать, что вот все-таки тот пример, который был проиллюстрирован в виде анекдота, это же за Мерседесом, за Запорожцем не просто же торговая марка. Целый мир, целые образы, целый Конечно. Образ жизни. Ведь мы, когда говорим Мерседес, мы не только
к жизни.
Видим этот логотип, мы не видим это, не только знак видим, мы видим целую философию, целый пласт жизни. И Запорожец, это же тоже идеология и философия. Поэтому я все-таки очень бы...
Не упрощаюсь.
Да, не стал бы упрощать, это все-таки не совсем верно.
Я, с вашего позволения, прервусь сейчас на рекламу, где несколько брендов на канале НТВ попытаются вам наглядно продемонстрировать то, о чем мы сейчас говорим. А когда вернемся, у нас останется еще несколько минут на ваш вопрос.
Вы знаете, мне кажется, может быть, следует дать какую-то общую оценку. Самому, так сказать.
Пожалуйста, мы в эфире.
Феномену. Угу. И я бы не стал давать однозначно отрицательную оценку. Это очень позитивная вещь. В определенном смысле, понимаете? Скажем, я должен сказать, что это очень позитивная вещь, скажем, для внешнеэкономических отношений. Ну, экономики некоторых стран просто живут с брендов. Вот. И если мы ставим, скажем, себе задачу создать не экспортную экономику сырья, а экспортную экономику с высоким уровнем передела, мы неизбежно столкнемся с проблемой создания российских брендов.
Я полностью согласен с моим коллегой. Я единственное хочу повторить, что вначале говорил, что бренд... В моем понимании, я, скорее всего, ошибаюсь, это идея, по-гречески «эйдос». «Эйдос», говоря языком повседневности, это слово. А вначале было слово, и слово это было у Бога, и Богом был, и словом был Бог. Поэтому бренд – это всего лишь современная разновидность божественного откровения, снисполненного сверху, свыше, и поэтому теперь мы через брендинг, к сожалению, плохо или неплохо, но мы живем в эту эпоху, поэтому бренд – это еще одна попытка через откровение человеку спастись.
Так и вижу себе. Новейший завет составлен не только из брендов. Мало того,
Евангелие тоже.
Еще и, ну, разумеется, еще с какими титрами Евангелие бренд, да? Потому что все 10 заповедей, особенно самые часто цитируемые...
Это слоганы.
Это, да, слоганы того же самого бренда, который, судя по католической церкви, а не по нашей, да, очень хорошо продается до сих пор во всем мире. Римский папа, не вне всякого сомнения, бренд. Как заметили, ваш покорный слуга тоже бренд. Но я всякий раз злюсь на себя, когда прихожу в супермаркет, на нужной полке не обнаруживаю продукта, который стоял там вчера, и рука не тянется взять соседний. Такой, я понимаю, он такой же, да? Он такой же. Он может быть даже лучше, я его не пробовал, да? Но я в негодовании покидаю супермаркет, не найдя там того бренда, да, который здесь у меня сидит. А здесь мне хотелось бы, чтобы у меня сидело что-нибудь другое. Но, увы, мы живем в такое время, когда это, похоже, невозможно. Единственное, что я вот со свойственным мне оптимизмом предрекаю все-таки гибель этого мира. брендированного мира.
Это, естественно, любая идея, она имеет как этап фазу развития, это фазу рождения, развития и закономерного, неизбежного умирания.
Если упадет вот этот самый уровень предложения однородных предметов, а, скорее всего, он упадет в связи с тем, что действительно ресурсы окажутся, в общем, в значительной мере исчерпанными, то вот, наверное, тогда и...
Просто молоко, просто хлеб, просто вода.
Возможно так, но действительно бренд как идея, бренд как явление, как мода неизбежно придет к своему концу и возникнет какое-то новое.